Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Курортный сезон в Крыму. Перспективы полуострова. Мы с моим коллегой, ведущим программы «Крым. Реалии» на украинской службе «Радио Свобода» Александром Янковским. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Пригласили в нашу студию бывшего министра туризма Автономной Республики Крым Александра Лиева. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Облик курортного Крыма вырисовывается? И какой это облик? Или вообще это курортный Крым?
Нет, еще не было такого региона, в котором занимались бы развитием чего-то, например, там сельского хозяйства или военного комплекса. Тут раз себе сам по себе туризм развился. Туризм – это результат усилий громады и власти. К сожалению, в Крыму сейчас другие приоритеты. Это очень ощущается и на том, какой туристический поток Крым принимает, и на том, как сам Крым относится к этому, даже такому скупому туристическому потоку. В мирные годы Крым принимал порядка 6 миллионов туристов. Сейчас это 1,5 миллиона. В этом году, я думаю, эта цифра не увеличится.
Уже на 1 июля местные власти отрапортовали, что в Крым прибыло 1,5 миллиона туристов.
Но они, к сожалению, не следят за своими цифрами. И, к сожалению, эти цифры они называют не для того, чтобы ориентировался турбизнес и выстраивал бы свою работу в своей индустрии, ориентируясь на цифры, которые дает власть, а скорее это политические заявления. Так они вот уже за этот год дали целый комплекс таких противоречивых заявлений от разных чиновников оккупационной власти, называя разные цифры, противоречащие друг другу. В общем-то, нет смысла их особо даже комментировать. Есть методика, по которой мы ориентируемся. Это, в первую очередь, ориентируясь на транспортное сообщение, которое является узким горлом сегодня в Крым. В Крым можно добраться из России только или авиасообщением, или через Керченскую паромную переправу, интенсивность которой можно отследить. Как, в принципе, и авиасообщение, которое мы, кстати, проверяем на честность данные Симферопольского аэропорта, потому как часто они не совпадают с данными тех аэропортов, откуда эти самолеты прилетают в Симферопольский аэропорт. То есть Симферопольский аэропорт завышает.
То есть получается, что вылетает больше пассажиров, чем прилетает?
Вылетает меньше, чем прилетает.
Прилетает.
Да. Они немножечко тут играются с цифрами. Это делается для того, чтобы, ну, вот как-то убедить крымчан, что, мол, все хорошо. Хотя курортный бизнес прекрасно знает ситуацию. Им хоть сколько говори халва, слаще не станет. Они прекрасно понимают ситуацию в цифрах. И вот те цифры, которые мы называем, они, в общем-то, довольно-таки объективные. 1,5 миллиона человек в год – это довольно большая цифра. То есть сохранить туристический поток из России на уровне того же, что было довоенное время, а мы принимали 1,4 миллиона в довоенное время из России, это тоже очень непростая ситуация, потому что россияне тоже с небольшой охотой сейчас едут в Крым. В Крым едет две основные категории россиян. Это, во-первых, те, кто едут по разнарядке с путевками в руках, которые оплатило или государство, или бизнес российский по указивке государства. И вторая категория – это люди, которые поддались пропаганде «побывать в Крым наш».
Третья категория – те люди, которым просто-напросто нельзя выезжать за границу.
Ну, я понимаю, что это была первая категория, и была.
Небольшая подкатегория тех, кто ездили всегда в Крым и будут ехать, что бы сейчас там ни происходило, потому что Крым – это курорт, и для их физического состояния, для их здоровья очень важно побывать хотя бы раз в году или раз в два года на этих курортах. И для них это жизненно необходимо.
Сейчас есть уже заявление от турецкого министерства курортов и туризма, или правильно, туризма, о том, что
культуры и туризма,
оно у них называется, о том, что до конца года они планируют, что в Турцию приедет около 700 тысяч российских туристов. На ваш взгляд, вот эти туристы, это как бы потерянные Крымом туристы, или вот эти 700 тысяч, они в любом случае бы не приехали на полуостров?
Не только Крым, можно сказать, они могут быть потеряны Сочи, они могут быть потеряны даже, извините, Сухуми.
Мы сравнили цены между Сочи, Крымом, Одессой и Львовом, и самым дорогим из этих четырех курортов является, конечно же, сегодня Крым, который ранее имел подобные цены Одессе и был немножко дороже, чем Львов, несмотря на то, что было мирное время и достаточно дешевые были продукты питания. Сочи всегда были дороже Крыма на 30-40%. Сейчас Сочи дешевле, чем Крым, почти в два раза. Например, отель «Ялта Интурист», который находится в Крыму, и отель «Жемчужина», точно такой же идентичный отель в Сочи, он полный из «Жемчужина», там невозможно сейчас забронировать места. В «Интуристе» есть места. В «Жемчужине» номер стоит почти в два раза дешевле. А то, что касается Турции, ситуация следующая. В принципе, Крым никогда не был конкурентом Турции. Крым – это здравница, и я не разделяю идеализирование того курорта, который предлагает Турция. Это такой фастфуд-курорт, очень неполезный полезные для здоровья, особенно так, как его применяют славяне, как и украинцы, так и россияне, применяют его одинаково. Водка, котлеты, все бесплатно, ешь, пей, лечись потом. Крым – это был здравница, и через эту призму видно, что у них совершенно разный клиент. Потеряв турецкий курортный рынок, Россия забила много гвоздей в эту крышку гроба, и сейчас уйдет не 2 месяца и не 20 месяцев для того, чтобы эти гвозди оттуда поддоставать. Туристический бизнес очень чувствительный к информации про безопасность. Главное, с чем играли в России про турецкие курорты, это не только насмешки над турками, не только насмешки над образом жизни и так далее, это были вопросы про безопасность, что там быть небезопасно. После 6-10 миллионов, в зависимости от года, количества российских туристов, которые посещали турецкие курорты, 700 тысяч, о которых сказал Министерство культуры, это довольно маленькая цифра, и она показывает проблему, что в 10 раз сократился туристический поток.
Тут, может быть, проблема не только в этом. Я беру официальную статистику российского уже Министерства туризма и вижу, что выезжают из Российской Федерации в 2013 году за рубеж на отдых 18 миллионов человек, в 2014 году 15 миллионов человек, и последняя доступная статистика, вот такая годовая, это 2015 год, там 10 миллионов человек. То есть это говорит уже о том, что вот 10 миллионов человек...
Турпоток, естественно, падает.
Падает турпоток. У людей, наверное, просто-напросто нет денег. И сейчас говорить о 6 или даже тем более 10 миллионах туристов.
Большая часть из этих 18 миллионов, куда она ездила? Было два основных направления, доступных людям. Турция и Египет. Этих двух направлений на рынке нету. Ну, они появились.
Но вот Турция. Появилась Турция.
Турция появилась, но все равно, между прочим, не конкурент Египту. Надо признать, что Египет был курортом массового спроса.
В смысле, Египет еще дешевле?
Египет дешевле.
Конечно, Египет еще дешевле, да. И, кроме того, Египет там же много было компонентов в египетских турах. Был пляж, был большой туристический поток с точки зрения экскурсионной. То, что курорты Турции, Анталия и Алания, они не предоставляли в таком стиле. То есть, это все-таки Стамбул и Анталия. Они находятся на разных полюсах туристического интереса. А турист российский египетский, он, конечно, ехал и на пляже, и пирамиды посмотреть, и в монастырь Святой Екатерины на Синае было много египетских направлений.
Ну, хотя в Турции тоже есть что посмотреть. Но вот, мне кажется, очень важно, что раньше вот те же самые российские туристы, они приезжали в Крым вот из года в год. Те люди, которые приезжали, ну, по крайней мере, если они позволяли себе это, не могли позволить не каждый год, то в Крым они приезжали там хотя бы через год или через 2 года.
Красиво во многих других регионах. В Турции, кстати, в той же самой Анталии, не менее красиво с точки зрения красоты. Там есть нечто душевное, духовное. Волошинский Коктебель, Ялта с ее не только природой, а с ее климатическими особенностями. Воздух любому человеку, который хоть раз в жизни переболел бронхитом, этот воздух уже показан. До замены Крыма, конечно же, мы в Украине не найдем. Крым – это действительно жемчужина наша. Есть три зоны в мире, которые имеют подобный Крыму климат. И Лазурный берег не весь, а часть только Ниццы, она более-менее похожа на климатические условия Крыма.
Ну, престолонаследник ведь похоронен, в конце концов, в Ницце, а не в Ялте.
Но применять эти курортные факторы, так, кстати, там, никогда не пробовали. Туда просто люди приезжали подышать. А вот применять их в медицинском смысле начали именно в Крыму. Это было там почти 100 лет назад. И так рождался медицинский крымский курорт. Украина в этом вопросе имеет очень серьезную перспективу на фоне многих других стран. Потому что у нее остались курорты не только крымские, где украинцы умеют применять курортные природные лечебные факторы. Так вот, туристы, которые ехали из России в Крым, это были действительно совершенно другие по духу, по потребностям туристы. Это не Тагил, который мемом стал, да, вот в интернете, а это был турист, которого интересовала больше экскурсионная программа, его интересовала жизнь, в которой живут местные жители. Они с упоением любили крымских татар и украинскую культуру там, потому что, заметьте, какие рестораны построены в Крыму на Южном берегу. Но я там не знаю ни одного русского ресторана, ребята.
В основном крымско-татарские и украинские рестораны.
Они, потому что туристы это потребляли.
Напомню, что гостья нашей сегодняшней программы, мы идем с моим коллегой, ведущей программы «Крым. Реалии» на Украинской службе радио «Свобода» Александром Янковским. Гость наш, бывший министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. У микрофона Виталий Портников. Кстати, вот вспомнил Александра крымских татар и любви к ним отдыхающих. Когда мы с вами, Саша, в последний раз встречались в Крыму, я вам говорил, что вот для меня открытием, после того, как я не был там лет 10, и для меня открытием стало появление крымско-татарского сектора. как сектор отдельных услуг, гостиницы такого восточного типа, рестораны, даже службы такси. И вот для меня все вопросы, да, что с этим сектором сейчас будет вообще, останется ли он?
Вот у меня есть такое подозрение, что сейчас основным все-таки потребителем вот такого сектора являются, помимо приезжих, наверное, очень много сами крымчане, которые теперь внутренний туризм, я смотрю по заполняемости тех же самых пансионатов, частных гостиниц, пляжей и вот общепита такого, назовем это так, да, то это в основном крымчане. Вот сами крымчане там из Симферополя, из Севастополя, они ездят по Крыму.
Так и есть, потому что в Крыму сейчас для туриста, который едет из России, основной потребляемый продукт, который вызывает наибольший интерес, и об этом все чаще и чаще говорят в Крыму, это продукт All Inclusive. Причем как all-inclusive для там люмпена равных, так и all-inclusive для вот этого Тагил лакшери, да, такой своеобразный российский all-inclusive.
Но это российский силовик, который не может никуда поехать, у которого масса денег, которому еще дают бесплатную путевку, ему нужно как-то вообще отдохнуть, денег, опять-таки, у него достаточно, а возможностей уже очень мало. Вот он должен отдохнуть так, как будто это Канны, это не Канны.
И ну, он вот, это примерно, сравнивает да. обязательно с Турцией, в которой он был уже дважды, там, или с Египтом.
И который никогда или больше не побывает.
Да, вполне возможно. Поэтому то, что у нас рос постоянно средний, вот этот стремящийся к среднему классу класс в Крыму, он на самом деле сейчас последний сезон доживает. Я так считаю, я уже об этом не раз говорил. Это не этот сезон переломный. Переломный, конечно, был момент 2014 года. Вот уже третий сезон, этот сегмент крымской туриндустрии, который мы тщательно воспитывали и взращивали, и ни в коем случае боялись повредить. Где-то даже идя на компромисс и на несоблюдение законов. Например, самострои. Ведь этот сегмент, он весь в самостроях и в самозахватах. В Крыму такого было много.
Если даже не самозахват, то были какие-то нарушения там по этажности и так далее.
Мы к этому всегда старались относиться все-таки с каким-то человеческим подходом, ища в первую очередь возможность для этого бизнеса дальше развиваться, потому что мы альтернативы не всегда могли предложить. Сегодня жесткая рука, которая не руководствуется какими-то там человеческими потребностями и не думает особо-то о населении, она действительно способна навести порядок, как они говорят, да, там.
Поскольку вначале были громкие заявления господина Аксенова о том, что мы в течение одного сезона все уберем, эти заявления были еще в 2014 году,
да, они
но прошел
2014,
2015, 2016 год, и тут появляется в 2016 году уже заявление Аксенова, он говорит о том, что, ну, знаете, не все так получается, как нам хотелось. Но мне кажется, тут еще один очень важный момент. Я разговариваю этим летом с теми владельцами небольших пансионатов, отелей частных там на южном берегу Крыма. Они говорят, что очень мало людей приехало в этом году из тех, кто приезжал в прошлом году. Вот это, мне кажется, это одна из таких больших проблем.
Турист стал одноразовым. Если это раньше у нас основная масса туристов, которые принимал Крым, это туристы, которые прибыли в Крым от 9 до 14 раза. Мы проводили социологию, и вот такие цифры у нас были. Кстати, как украинский турист, так и российский. Даже во времена Советского Союза, когда Крым принимал 8 миллионов туристов, то от 5 до 6 это были граждане, живущие на территории Украины. Так и во время довоенное, вот сейчас, до 2014 года Крым принимал 4 миллиона именно украинцев. Все эти украинцы, все россияне, которые приезжали в основной своей массе, люди, которые были уже не раз в Крыму. Тот контингент, который едет сейчас, это люди, которые приезжают, потому что так вот сложилось. По телевизору сказали «надо», и мы поехали. Нам дали путевку на нашем заводе бесплатно, на халяву, чего бы не поехать, и мы поехали. Они не возвращаются снова. Это, во-первых, связано с тем, что это такой контингент, а во-вторых, связано с тем, с чем они там встречаются. Цены на молоко в Крыму сегодня дороже, чем в Сыктывкаре. Цены на многие продукты, которые традиционно были в Крыму дешевыми, там те же самые абрикосы и персики, сегодня, вот прямо сейчас, дороже, чем у нас здесь в Киеве и наравне того, что происходит у них в Москве. Люди, сталкиваясь с этим, еще и сталкиваются с уровнем сервиса, который на самом деле никогда в Крыму не отличался в лучшую сторону. Мы только лишь за 4 года последних перед аннексией сдвинули с мертвой точки при помощи большого европейского проекта, где мы поднимали качество сервиса, нам помогали в этом деньги Европейского Союза. Сейчас все это откатилось назад, и все те, кто хоть как-то дорожили клиентам, дорожили сервисом, они понимают, что они не востребованы. Это не их игра, это не их время. Остается тот блок туристического бизнеса, который удовлетворяет потребности не тех, кто приехал, а тех, кто их прислал. А их задача какая? Меньше жаловались, больше там гуляли, побольше людей, чтобы помещалось в номер. Вот, собственно говоря, такие задачи и выполняются.
Я хотел бы все-таки понять, что с украинскими туристами. Они все-таки едут или не едут? Вот вы это видите, кстати говоря?
У меня есть своеобразная и, наверное, непопулярная точка зрения по этому поводу. Я считаю, что они должны были бы ехать. Я считаю, что нам нельзя ни в коем случае разрывать связи с Крымом, в том числе туристические и гуманитарные. А я мечтаю вернуться в Крым. У меня нет других вообще ни целей, жизни, ни мечт, которые бы не касались моего родного полуострова. И понимаю, что вернуть его военным путем – это бесперспективная история. Возвращение его не военным путем подразумевает взаимодействие с теми крымчанами, которые там остались. Крымские татары. Мы можем считать этот народ друзьями Украины, братским народом Украины, который нам поможет вернуть Крым? Конечно, да. Какие сегменты еще, на которые можно было бы там ориентироваться? Туристический бизнес. Я в этом убежден. Это тот сегмент, который имеет в среднем наибольшую массу людей с высшим образованием, которые больше всего выезжали за пределы Крыма и знают, что такое мир, скажем так, посмотрев его. Туристический сегмент – это наиболее интеллектуальный сегмент. Они точно станут нашими союзниками в дальнейшем в возвращении Крыма. Разрывать туристические связи мы играем на руку не будущему Украины. Сегодня украинцы не едут в Крым. Это факт. Кстати, сегодня и крымчане не едут в Украину. И этот факт меня еще больше беспокоит.
Если мы хотим... статистика, да? Есть статистика погранслужбы о том, что вот за первое полугодие в Крым ехало 180 тысяч вообще людей, да?
Это не туристы, грубо говоря, половина людей считается.
Такой статистики нет, да? Но тут же дело в чем? Дело в том, что как считать? Значит, местные власти в Крыму говорят о том, что там 120 тысяч туристов за первое полугодие приехало на полуостров. Но как считать? Опять-таки, многие крымчане въезжают из территории Украины, с территории Херсонской области, не въезжают в Крым, допустим, по украинскому паспорту. Да, а там на границе они показывают российский паспорт. Они их могут тоже не учитывать. Но в любом случае, из этого количества, ну, наверное, процентов 60, а то и 70, это просто-напросто передвижение самих крымчан. Хотя есть автомобили, будучи на границе, вижу, есть автомобили с киевскими номерами, с донецкими, с днепропетровскими, с луганскими. Их очень немного.
Друзья, ловят ли рыбу в реке Припять? Ловят. Ловили ли там рыбу до Чернобыльской аварии? Ловили в больших массовых объемах. Сейчас ловят немножко. И будут ловить дальше, потому что это река Припять, замечательная река, где замечательная рыба. Да, она сейчас заражена, ее часть какая-то. Так и Крым, он всегда будет интересен для туризма. Всегда.
Почему, если крымчане, в принципе, не очень участвовали в процессе аннексии полуострова, мы же понимаем, что они, в общем, были пассивными свидетелями, прежде всего, большая часть людей. А та, которая была активными участниками, с ней вряд ли возможен диалог. То почему мы должны считать, что в вопросе возвращения Крыма тоже будет играть роль местное население? Мне кажется, что главный турист Крыма, он живет в Кремле. И вообще в Крыму не бывает его места, так сказать, отдыха. Это город-герой Сочи.
Я уверен, что давлением по возвращению Крыма, это будет давление международное. Так вот, для международного давления мнение общественное на территории будет кардинально важно. Мы можем им пренебрегать, и вспоминая обидный, досадный псевдореферендум, который все равно в Украине считается предательством, большинством людей чаще всего упоминают, когда в Крыму что-то происходит, так вам и надо, вот думали, когда ходили на референдум, чем вы. Но, тем не менее, мировая общественность будет обращать внимание на мнение крымчан. И работать с этим мнением точно можно, недорого, несложно, и сегодня мы точно не работаем. Это может быть и работа потому, чтобы крымчане приезжали чаще в Украину, видели, что такое Украина.
Это вот понятно, да.
70% жителей Крыма никогда не выезжали за пределы полуострова. В принципе, как и в других областях Украины, такая же проблема.
Но вы когда вот говорите, Александр, что вы хотите, чтобы украинские туристы ехали в Крым, который, по сути, является фактически территорией Российской Федерации, там действуют российские законы, российские спецслужбы, вы гарантируете их безопасность каждому, учитывая все, что происходило с нашими соотечественниками на территории России?
Я прекрасно понимаю сложность этой ситуации. Гарантировать эту безопасность мы должны были через путь переговоров вести на тему полуострова. Ну, сегодня они не хотят, мы не готовы, они не хотят. И без этих переговоров, конечно, безопасность будет не гарантирована. Но мы не делаем особо шаги к тому, чтобы вести такие переговоры. Мы блокируем, купируя фактически отрезанный от нас кусок земли, тем самым отторгаем его. Процесс интеграции Крыма в российское сообщество, в российскую законодательную ситуацию, он уже завершен. А у нас до сих пор еще идет расследование и установление фактов людей, которые вообще причастны к аннексии. У нас до сих пор не сообщены списки, как это произошло. У нас нет ни одного обращения президента Украины к крымчанам с пояснением, что вообще происходит. а оно должно быть ежемесячным. У нас нет вещания, кроме Крым-Реали, сделанного самими же крымчанами. Нет государственной политики по отношению к Крыму. Реализовывая государственную политику, можно было бы и безопасность обеспечить, и туристические потоки сохранить, которые потом помогли бы вернуть Крым, и продовольственные потоки, которые идут в Крым, использовать по назначению. Ведь что мешает маркировать все продукты, которые идут в Крым, желто-блакитной этикеткой? Писать на них какой-то нужный месседж. Проголосует крымчанин, выбирая украинский йогурт, предпочитая его российскому, который значительно дороже и хуже по качеству. Вот это сравнение, но уже произошло там, и крымчане уже понимают значительную разницу между Украиной и Россией. Кстати, которую не понимали многие и в Киеве. Мы говорим в семье по-украински. Мы когда переехали в Киев, то мои дети столкнулись с тем, что, несмотря на то, что мы им обещали, что в Киеве будете говорить на украинском в школе, в школах семьи, вот, с которыми мы общаемся, все говорят по-русски.
Как это вы так стереотипы всей российской пропаганды сейчас, с сожалением, разоблачаете? Но я вам другой стереотип скажу. Вот я, например, не считаю, что российские йогурты хуже украинских. Я очень люблю, например, вологодский йогурт.
Просто украинские йогурты имели меньше срок годности. Это были свежие продукты.
Абсолютно верно.
Потому что иначе мы все должны были сами жить где-нибудь в Италии или в Исландии.
Или в
там, или, да, там, там такие молочные продукты, что мы не делали, мы их не догоним.
В Крыму добровольная смена гражданства, смена автомобильных номеров была практически нулевая. Сменили несколько процентов людей добровольно паспорта, пока это не стало обязаловкой, пока это не стало обязательным условием для жизни и ведения там хозяйственной деятельности. Крымчане не хотели этого. Также ситуация, как с номерами, с номерными знаками. До последнего дня, пока в приказном порядке, через законодательные инициативы, не стало это обязаловкой, крымчане не меняли украинские номера. Нам надо относиться к этому населению, как к нашему населению, которое подвержено сейчас такой пропаганде.
Поблагодарю Александра Алиева, бывшего министра туризма Автономной Республики Крым Александра Янковского, ведущего программы «Крым. Реалии» на украинской службе «Радио Свобода», за участие в нашем сегодняшнем эфире. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели и зрители.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы и за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода», в студии Сергей Медведев, в эфире «Футура Шок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. наступит ли это будущее? Вот большой вопрос. Задаем мы его себе, когда мы смотрим на последние законы, уже принятые Госдумой, Советом Федерации, подписанные президентом.